Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Друзья, добрый день! С вами сейчас Ирина Чернова и священник Русской Православной Церкви, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. И с нами вместе сегодня психолог Денис Букин. 14 мая по календарю. Друзья, конечно же, самая актуальная тема на сегодня – это самоизоляция – это распространяющийся коронавирус. И, конечно, мы будем рассматривать вопросы, проблемы, с которыми сталкиваются люди. Сталкиваетесь вы, пожалуйста, пишите свои вопросы. Есть возможность, кто нас смотрит и слушает в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке, сразу же писать свой вопрос. Замечательная возможность сегодня. Вместе с нами священник и психолог. Будем разбирать проблемы. Но вначале посмотрим в церковный календарь. Сегодня церковь совершает празднование иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная радость». Замечательное название «Нечаянная радость». Отец Дмитрий, пожалуйста, вот расскажите, что это за праздник, почему иконы, и каково значение, смысл для нас?
Смысл, наверное, для каждого свой. Самое главное – история иконы, да, потому что святой Дмитрий Ростовский описывает предание, посвященное этой иконе, как молитву некоего человека, который, несмотря на то, что был верующим, к сожалению, был в грехах, в блудных грехах, в нечистоте пребывал, но, тем не менее, имел обычай Божией Матери перед тем, как уходить из дома, молиться. И вдруг при этой молитве он увидел, что изображение Господа покрывается кровавыми ранами. И он ужаснулся этим изображением, да, и Пресвятой Богородице воскликнул: «А от чего это? Почему так?» И Пресвятая Богородица сказала ему, что это от его грехов и от грехов тех людей, как будто бы верующих, но тем не менее не перестающих грешить, и тем самым раны Господа, крестных страданий, его еще более и более усугубляющих. И вот этот человек осознал, что действительно мало просто веры, которая в душе, надо исправлять жизнь, и, в общем-то говоря, каяться стал перед Господом, перед Пресвятой Богородицей, и тем самым заслужил себе прощение. Даже на иконе интересно, это иконы в иконе. Такой иконографии я не припомню, честно говоря, когда на иконе изображается молящийся перед иконой человек. Это один из видов изображения иконы «Нечаянная радость» и некие слова покаяния, которые идут из его уст. Это, конечно, само изображение очень необычное. Вот эта нечаянная радость, в чем она заключается? Для того человека, о котором предание говорит, в прощении его грехов, хотя они достаточно тяжелые и перед Богом, конечно, нечистые, неприятные и неправильные поступки. Вот это, наверное, самая главная наша радость, потому что мы все не без греха. А вот мы надеемся, и Божьей Матери, как и тот человек непутевый, на прощение наших грехов, на очищение нас перед Богом.
То есть человек грешный, который уже не надеется на прощение, как бы утонул в грехах, но он может рассчитывать, надеяться на радость, на прощение. Правильно, отец?
Ну, рассчитывать, не рассчитывать, а надеяться, молиться и верить. Самое главное, да, вот это то, что не дает нам утонуть, в отчаяние, в уныние погрузиться, несмотря на какую-то неправедность временную нашей жизни и на какие-то неудачи в наших делах в том числе.
Главное, что нужно для этого, отец Дмитрий? Вот я думаю, что тут важно подчеркнуть, то есть увидеть то, что Христос страдал, как вот тот молодой человек, как-то уразуметь это и раскаяться в душе своей.
Знаете, у нас нету благодарности Богу очень часто. Мы все просим что-то, выпрашиваем, умоляем, а поблагодарить за получение просимого мы очень часто забываем. Вот все время помолитесь, помолитесь, помолитесь. Даже, знаете, не то, что Бога, вот, которого мы не видим, да, даже вот священнику приходят просьбы: помолитесь о том, помолитесь об этом. и потом без ответа даже о том, что случилось с человеком, как изменилось в результате наших молитв или вообще участь этого человека, болящий ли этот человек или какие-то проблемы испытывающие. Вот, наверное, одно из самых таких главных моментов – отсутствие благодарности. Это, мне кажется, и в психологическом плане такой достаточный ущерб многих наших окружающих современников, который не дает им развиться, душу, ну, скажем так, в любви усовершенствовать, отсутствие благодарности.
Нечаянная радость, это можно сказать случайная радость. Вот на форумах я нашла, что говорят люди о случайной радости, которые не ждали. Пишет, например, Максим, находил 2500 рублей. 1000-1500, они валялись в земле. Но поднимать не стал, так как одновременно со мной деньги увидел в земле маленький пацанчик. Радости у него было много, впрочем, у его юных родителей тоже. Или вот еще Юлия пишет. Приятно было. У меня муж работал в Подольске дизайнером рекламы наружной. И вот я увидела его работы по городу. Ну, это у какой-то внезапной и нечаянной радости. Скажите, пожалуйста, Денис, вы психолог, пожалуйста, ближе к микрофону подключайтесь. Вот радость какая-то нечаянная в самоизоляции сейчас. Возможно, что-то отмечают люди из радостного?
Ну, я разговариваю у меня нет большой статистики, я разговариваю только с тем, с кем разговариваю, вот, кто сейчас на психотерапии находится, но все люди по-разному относятся к ситуации изоляции, и некоторым людям все происходящее очень нравится. И они понимают, почему нравится. Потому что меньше стало толчии, они как-то ни странно больше успевают работать, меньше времени уходит на дорогу. Ну, вроде бы очевидные такие бытовые вещи, но в то же время, например, меньше какого-то ненужного общения с людьми, с которыми уходит силы, уходит время, но нет какой-то продуктивности, да, нет мало смысла. Меньше ненужных покупок и выборов ненужных, потому что очень часто люди много тратят на магазины, выбирают. Вот это все отвалилось, нет демонстративного потребления, его стало гораздо меньше. И освобождаются силы, и это, в общем, никто не ожидал. Я думаю, что не планировали вот так погружаться. То есть не планировали таких вот неожиданных радостей от изоляции люди.
Ну, это для тех, у кого сохранилась работа, конечно.
Да, да, конечно.
В какой-то мере тоже благодарна, что сейчас такая самоизоляция, потому что у меня большая работа по бухгалтерии появилась, новая еще, и вот чтобы в ней разобраться, исследовать, очень хорошо, что я могу не тратить время на дорогу, а именно дома все это просмотреть. И все-таки уходят люди в депрессию. Их пугает то, что они в таком положении. Боятся заразиться. Боятся, что потом не найдут работу. Вот что с позиции психологии тут можно сказать, посоветовать? Вот хорошие советы.
Окей. Вот в моей личной маленькой статистике люди боятся заразиться меньше, чем всего остального. Даже люди, склонные к ипохондрии, такие мнительные, они не так боятся заразиться. А другое дело, что люди боятся потерять работу, они боятся будущего. Этого как-то ни странно больше. Я не ожидал такого. Я ожидал, что люди, склонные к ипохондрии, все-таки будут бояться заразы. Это не так. Тут надо понимать, что вот есть сейчас много дают советов на этот счет, и очень сложно дать какой-то универсальный совет, потому что ситуация уж очень она необычная. Ну как? Вот иногда к работе психолога относятся так, что вот психолог должен дать какой-то совет, и это делаешь, и потом все идет по-другому. Это не так. Довольно часто это не так. Ситуация действительно с работой, ситуация сложная, и с тревогами, и со страхом за будущее сложная. И первое, что, мне кажется, надо сделать, это принять, вот, что что она сложная, что вот такого прямого ответа нет. Люди же довольно часто винят себя в происходящем. И источник депрессии скорее это. Ну как, вот схема, как люди думают, она такая. Вот неожиданная ситуация, а я к ней не готов. Какой я плохой, у меня недостаточно квалификации. Я мог бы подготовиться, я мог бы сделать это, я мог бы подстраховаться. Вот и это самообвинение, оно отнимает много сил. Если убрать это самообвинение, станет гораздо легче. И мне кажется, что это самый первый шаг, чтобы не впасть в депрессию. Понять, что ситуация сложная, принять это. И понимать, что, что имеешь право быть слабым, имеешь право на какое-то время провалиться. Просто это время пройдет. С новой ситуацией можно будет сориентироваться и можно будет идти дальше.
Так, у нас отец Дмитрий, кажется, да, вот вы снова появились. Отец Дмитрий, ну вы скажите, пожалуйста, что можно, ну, увидеть положительного вот в данной ситуации? Ну, в любом случае мы, конечно, стараемся отметить положительное, но это ущемление какое-то.
И... Вы знаете, ну, да, люди... привыкли, вот мое ощущение, наверное, оно не духовное, а психологическое. Люди привыкли что-то демонстрировать, люди привыкли играть, люди привыкли быть вне дома. Да, и вот это пребывание вне дома, на работе, на учебе, еще где-то, не дает им познать самих себя, понять, что они сами из себя представляют. И эта жажда аудитории, она, конечно, тоже человек очень сильно...
Так, отец Дмитрий.
Это не к лучшему, да. То есть делать, кем он является. Ну. Вот. И польза самоизоляции в самопознании, но не в трагическом самопознании, которое говорит, ах, какой я ужасный, я ни на что не гожусь, да, а в том, чтобы найти себя и найти применение самому себе, в том числе в стенах своего дома.
Давайте я сейчас обращусь к тому...
И в том, что я почитать...
Давайте я сейчас прочитаю вопрос, который нам написала Марина Николаевна. Здравствуйте, батюшка. С началом карантина у нас с мужем еще больше обострились отношения. Они никогда не были особенно простыми. У меня пропало к нему доверие и, наверное, уважение. Мы ссоримся каждый день, я часто плачу. Хотя до этого никогда так не делала. Слезы текут сами собой. Теперь уже и он говорит, что устал от претензий и предлагает даже развестись и говорит, все равно к этому придем. Что мы же можем посоветовать?
Вы знаете, ну как совет? Нужно искать друг друга не худшее. Да? Нужно любить друг друга, а не требовать друг от друга. Да, любовь, она не требовательна. Она требовательна себе. И, ну так, я честно скажу, что мужчина ищет в женщине вдохновение, а какое вдохновение будет, если слезы, претензии и прочее, прочее, да? Это вот тоже такая большая тонкость семейных взаимоотношений, что здесь, наверное, нужно посмотреть на себя и пытаться себя изменить. И на самом деле это относительно возможно. Вопрос в том только, что любят люди друг друга или нет. Я видел не раз разрушающиеся, в кавычках, браки, которые все-таки были спасены любовью, советом психолога, советом священника. Настрой людей должен быть. Если настрой на разлуку, ну, тут уж ничем не поможет, к сожалению. А если настрой созидательный, то все этому будет в плюс. И некоторые люди, наоборот, благодарят Бога, по большому счету, за то обстоятельство печальное, которое случилось, за самоизоляцию, потому что они радуются и говорят, я никогда так много со своей семьей не был. Да, вот это удивительное свидетельство радости человеческой. А какая же это семья, если ты ей не рад? Да, это удивительная вещь, это то, что в себе самом в любом случае нужно менять. Самоизоляция просто это нам показала, продемонстрировала. Если ты человек семейный, значит, ты должен что-то в себе менять, чтобы семья тебе радовалась, а ты радовался семье. Это взаимный труд, ничего страшного в этом, ужасного, удивительного нет, мне кажется. Бог в помощь, если человек хочет быть любимым и любить.
Денис.
Мне кажется, что часто я согласен с отцом Дмитрием в этом, что все начинается от первоначального желания. Люди хотят быть вместе или нет? Если они хотят быть вместе и любят друг друга, то все возможно. А частая ошибка в этом пути – это когда люди считают, что они должны друг друга понимать изначально. То есть кажется, ну вот что непонятного в том, что я думаю? И каждый считает так и не считает нужным сказать другому то, что он думает. И мне кажется, что самая частая ошибка – это не разговаривать друг с другом и не слушать друг друга. И бывает так, что люди в браке, я не занимаюсь семейной психотерапией, когда приходят оба супруга, но я занимаюсь индивидуально. И люди в браке жалуются на другого. И говорят, ну вот я готов разговаривать, я готов слушать, а он не хочет, и поэтому я не разговариваю. Как изменить другого? И единственный тут вариант, который может быть, это разговаривать самому. То есть нельзя изменить другого, но можно показать другому, каким можно быть.
Да,
говорить то, что думаешь, говорить то, что думаешь, искренне говорить то, что думаешь, слушать то, что говорит другой, пытаться понять другого, в конце концов спрашивать. И без разговора вот... Есть в математике необходимое и достаточное. Вот разговор – это не все необходимое. Да, чего достаточно для того, чтобы сохранить брак и для того, чтобы построить отношения, хотя бы мирные в семье. Но разговор – это необходимые условия. Без этого не получится. И с разговора все начинается, с искреннего разговора, с признания, может быть, чего-то не очень удобного. И поэтому один должен высказывать, а другой принимать это не с обидой, не с претензией, а просто для начала выслушать. И это такой универсальный рецепт, с которого все начинается, на мой взгляд.
Ну вот из написанного похоже, что нет настроя на развод, просто возникают проблемы. Ну, как обычно, вероятно, из-за эгоизма каждый хочет вот так, как он хочет, вероятно.
Это по-разному бывает. У всех людей отношения разные, и важно, чтобы они друг с другом договаривались. Это очень бывает странно и неожиданно, когда один из супругов приходит и говорит, мне не нравится то-то, то-то и то-то. Я спрашиваю, а ты говорил ей или ты говорила ему о том, что тебе не нравится? Нет, но он же должен догадаться. Ну, в общем, почему? И как-то человек задумывается, и вроде бы очевидно, и это настолько очевидно, что кажется глупым вот об этом говорить. Но говорить не глупо. Глупо посчитать это очевидным. Такой получается парадокс, что люди считают, что они друг друга должны понимать. Это какой-то общекультурный миф, что если мы любим друг друга, значит, мы должны понимать друг друга без слов. Человек – существо говорящее. Эмоции важны, да, но... Понимание – это все-таки разговор плюс эмоции, а не одни только эмоции.
Отец Дмитрий, вот я бы обратила внимание на то, что написала Марина Николаевна, что у нее пропадает уважение к мужу. Как вы думаете, это уже нарушение? Может быть, нарушение заповеди? Вот убоится мужа своего, как говорит Библия. Ну, часто проповедники объясняют, что это уважение к мужу. То есть боится его как-то обидеть. Вот, может быть, стоит действительно как-то начинать с себя и бояться согрешить в этом неуважении?
Вы знаете, мы, к сожалению, часто бываем такими, что не сильно заслужим уважения. Это тоже правда, да, и только любовь, в данном случае жены, любовь, да, то есть вот не боясь слушать, страх он парализует, он убивает, он, где любовь, там нету страха, да, и вот в данном случае, конечно, это не работает таким образом, ни заповедь, ничего, заповедь – это подпорка, она не должна быть, мотивирующим, да, это просто подпорка, мотивирует нас любовь, и вы понимаете, мы одинаково такие люди, инвалиды, да, инвалиды в любви, инвалиды в душе, инвалиды в духе. И нам нужно просто друг друга терпеть в хорошем смысле этого слова и любить. Да, вот ребенок шалит, ну а что ты поделаешь, да, ну понятно, что там слово скажешь, может быть, там шлепнешь, но все равно не исправишь, и в конечном итоге ты говоришь, ну а зачем, ладно, так как есть, да, вот, ну я не знаю, друг к другу нужно тоже как-то относиться попроще, да, попроще, потому что претензии поражают, взаимные претензии, вот, но мне очень понравилось, как сказал Денис, да, про миф, что любящие должны, как говорится, чувствовать друг друга по мысли друг друга читать, да, совершенно замечательно. Действительно, нужно говорить о чем-то, нужно просить даже, не претензии предъявлять, да, а мне кажется, что именно просить, потому что любящий человек может попросить включить телевизор потише, да, или еще что-то такое. Это совершенно нормальная ситуация. А когда мы сидим, сколько же он будет смотреть телевизор, а потом взрываемся. Ну вот и получаются такие ситуации, что мы уважаем, не уважаем, любим, не любим, разводим и так далее. Но зачем таких ситуаций доводить, тоже не очень понятно. Мне кажется, вот я обмолвлюсь, это какое-то наследие Советского Союза, когда, ну, какое-то общение не приветствовалось. Я очень хорошо помню, что в школе даже по имени никто не называл, одни фамилии были. Ну, может быть, это разные школы, да, но у нас так было. И вот эта вот необщительность, да, эта замкнутость, это не открытость, да, вот до сих пор пожинаем, мне кажется, да, это, конечно, камень в огород давний, но мне кажется, что это тоже проблема, поэтому нам нужно учитывать вот эти вот дефекты друг друга, которые, ну, может, даже неизлечимы. Мы живем, ну, что делать, глухой, ну, что делать, слепой, зато мой.
Отец Дмитрий, вот еще вы вначале хорошо сказали, что любят друг друга. Главное, чтобы была любовь. Если любовь есть, то никакого развода не будет.
Ну, я думаю, что это так, да. Понятно, что мы говорим об обстоятельствах каких-то внешних и прочих. А вот сейчас все обстоятельства стали внутренними, да. И вот мы как бы находимся в идеальных условиях для того, чтобы познать и улучшить отношения друг с другом. Да, это идеальные условия, никакого внешнего фона. И помолиться Богу, если оба люди верующие, да, и попытаться этот фон улучшить настолько, насколько возможно, насколько нам позволяет время самоизоляции. Потому что это за семья, которая живет друг с другом 2 часа или там ночь, да, а потом расстается, и оказывается, что их ничто не связывает. Нужно нам восстанавливать вот эти связи, которые в нашем организме, которые мозгу наш, который ориентирован на внешнее, перейти на внутреннее, продуктивно использовать это время. Полку прибить какую-нибудь. Я вот это сделал. 8 лет не мог собраться.
Давайте о радости такой случайной. Я прочитаю, что он нам написал Сергей Пожидаев. Он приводит такую цитату. «Как вам вообще удается быть таким позитивным, а тем более в эти дни?» На что ответ? «Ну, настала какая-то проблема. Если я буду орать, причитать, плакать, лезть на стену и прочее, разве от этого вопрос решится?» Ну да, надо просто как-то сконцентрироваться и решать любой конфликт.
Но здесь... Знаете, я хочу продолжить, наверное, отца Дмитрия, если можно. Я как такой психолог психоаналитического направления сталкиваюсь вот с тем, тогда, что такое любовь и как это выстраивается. Потому что иногда говорят, вот о любви уже нет. Так бывает. И можно ли вернуть любовь, и что такое любовь? Это большой вопрос. Потому что понятно, что вот она есть, значит, хорошо, а ее нет, значит, плохо. А можно что-то сделать или нельзя что-то сделать? И здесь мне кажется, что первый шаг к этому, да, от чего может появиться любовь, а может не появиться, но без этого она не появится, это доверие. Потому что за доверием, как это ни странно, очень много скрывается. И это не доверие к мужу или к жене целиком, а это доверие, в принципе, к другому, да, даже с большой буквы, к абстрактному другому, к любому другому. И вот в моей практике получается такая странная ситуация. А иногда доверия слишком много, человек доверчив, и это легко корректируется. Доверчивый человек легко становится недоверчивым. Он становится критичным, да, вот это, грубо говоря, отрезается. То, что отрезается, то, что подстригается, легко. Но если у человека нет доверия, то доверие пришивается очень сложно. Это очень длинный путь. И когда мы начинаем лезть в корни того, почему доверия нет, когда ушло доверие, оказывается, что за этим стоит какая-то травма, какие-то жизненные ситуации, какая-то история недоверия, которая закрепилась. И это недоверие взаимное. И вот представим себе, два человека в одной комнате, они не могут выйти. И они, первый не доверяет второму, а второй не доверяет первому. И кто должен сделать первый шаг? Как они, грубо говоря, это пространство поделят? И дальше они начинают торговаться друг с другом. А я тебе доверяю больше, а ты за это мне должен то-то. И вот этот торг – это всегда тупиковый путь. И получается, что в паре любовь возвращает тот, кто рискует. Вот вопреки своему предыдущему опыту, да, он однажды обжегся на доверии, может быть, несколько раз обжегся на доверии. Но тот, кто рискует и ныряет в это доверие, он как бы возвращает эту атмосферу. И тогда второй, может быть, менее решительный, понимает, что доверять можно, он тоже доверяет. А там, где возвращается доверие, там вполне может вернуться любовь. Она чаще всего так и происходит. И вот вопрос уважения в паре, вопрос, который прислали сейчас. Может быть, он начинается с доверия, то есть уважение, да, но уважение надо заслужить, а заслужить – это уже торг. А там, где торг, там, в общем, любви мало места. Начинается торговля.
Думается, что достаточный ответ прозвучал. Давайте я прочитаю еще вопрос от Марины. Тоже Марина нам написала. Сейчас большинство храмов без паствы своей. Христиане остались без плоти и крови Христа. Так указал патриарх, подчинившись земной власти. Ведутся какие-то бредовые онлайн-трансляции. Надо же понимать, что никакая трансляция не заменит живое нахождение среди братьев-христиан в церкви, братьев и сестер. По моему личному субъективному мнению, нарушаются права граждан России в свободном передвижении по территории своей родины. Так кто же глава церкви, патриарх или все-таки Христос? И волосы не спадут с вашей головы, как написано в Библии. Как вы думаете, это разумно? Даже чума не останавливала людей идти в храмы в древние времена, а тогда умирали на улицах, что сейчас мы не видим. Отец Дмитрий, это вот в первую очередь к вам вопрос. Но тут я бы даже уточнила, подчинившись ли земной власти, патриарх призывает людей оставаться дома или все-таки из-за разумности?
Я думаю, конечно, что патриарх учел разумность этих доводов, тем более, что он не общался языком сухих текстов и предписаний, да, общался напрямую с теми, кто рекомендации такие давал для церкви. И я с сожалением могу сказать, что невыполнение этих рекомендаций сыграло злую шутку, да, с теми, кто не выполнял, потому что так получилось в Лавре из-за таких же настойчивых людей, которые нам пишут и в таком же тоне обвиняют церковь. Лавра была вынуждена, Троицкая Лавра под Москвой, была вынуждена открыть ворота таковым богомольцам, которые Бога искали в стенах Лавры, а не в своей душе в том числе, да, на Великий пост, на Страстную неделю и на Пасху, что самое главное. В результате очень большое количество братьев Троицкой Лавры болеет. Кто-то, к сожалению, ушел в мир иной, по совокупности причин, связанных и с коронавирусом в том числе. И, в общем-то говоря, к сожалению великому, я знаком с паломниками, которые оттуда приехали, прорвавшись на Пасху, вопреки всему, в том числе здравому смыслу, да, и которые, к сожалению, сейчас тоже болеют, да. Все же, в церкви никто не отменял послушания, принципа, да, что патриарх слушает Бога, да, священник слушает патриарха, а мирянин слушает священника. Да, но, к сожалению, и среди священников нашлось немало людей, не доверяющих своему первосвятителю, патриарху в том числе, и попытавшихся, скажем, сделать какие-то альтернативные выводы из того, что было предписано. К великому сожалению, почти все эти случаи обернулись неприятностями, да, неприятности, а на заболевание. Да, хорошо, слава богу, если эти неприятности были не смертельные. Но почти каждый день мы слышим о смерти одного, другого, третьего священника Московской епархии и Московской областной епархии. К сожалению, это не шутка, если, скажем так, если люди говорят о том, что им нужен храм, то почти это равно в данной ситуации, по крайней мере, в той, которая сложилась на момент пасхальных торжеств, они почти что говорят, нам не нужен священник. Ну вот, если мы исходим из того, что сколько священников заразилось, и сколько священников уже ушло в мир иной или очень тяжело переболело, да, то есть любви нету. Вот это самое главное. Мы любим Бога больше, чем людей. А беда в том, что и в Евхаристии нет священника, да, и дом чист, это тоже нюанс, да. То есть вот нужно понимать, что действительно храм — место не молитвы, а место таинства, место, где хлеб и вино становятся телом и кровью Господа Иисуса Христа по молитве священника. А у нас получается какой-то разброд, шатание в этом вопросе.
То есть вот в данной ситуации можно напомнить, что любовь к Богу проявляется, как написано, через любовь к ближним, а проявляться сейчас это может только в самоизоляции, чтобы не распространять эту инфекцию. Денис, вы...
Я наблюдаю сейчас как психолог-ученый, а не как консультирующий. Я наблюдаю сейчас удивительное явление вот последние, наверное, пару недель. Люди разбиваются на лагеря. То есть люди занимают какой-либо лагерь. Есть лагерь масочников, есть лагерь антимасочников, есть лагерь ковид-диссидентов, есть лагерь признающих коронавирус, есть лагерь православных, которые подчиняются патриарху, считают, что это нужно. Есть лагерь православных, которые против патриарха. Мне это немножко удивительно, потому что я не считаю, что нужно занимать какой-то лагерь. То есть есть какое-то, есть свое собственное мнение, и в общем... Все в конечном счете встречаются и встретятся однажды в одном помещении, в одном месте. Это будут люди из разных лагерей, и они ничем друг от друга не будут отличаться. Мне это немножко странно. Почему нужно занимать один лагерь? Почему нужно осуждать кого-то? Вот один делает так, а другой может сделать не так. Это какой-то... Мне кажется, что это нормальный процесс, это нормальная человеческая жизнь. То есть не нужно быть против кого-то, чтобы занимать какую-то позицию. И вот этого против, на мой взгляд, сейчас очень много. Для чего-то это нужно? Ну, человеку, каждому для чего-то это нужно, но я этого и пока не могу понять. У меня нет ответа на вопрос, почему, для чего, зачем надо быть против кого-то. Мне это не очень понятно, как человеку, как психологу.
Ну, то есть это тема работы.
Это тема работы, и мне кажется, что как минимум это не делает человека счастливым. Это озлобляет, это мешает справляться с ситуацией, в общем, самой по себе непростой. То есть ситуация сама по себе непроста. И можно сделать ее более сложной, да, можно усложнить ее тем, чтобы занять какой-то лагерь и отвоевывать его у других людей, в общем-то, которые находятся в общем в той же ситуации, в ситуации эпидемии в стране. Например, биться с теми, кто признает эпидемию, или биться с теми, кто не признает. Но зачем, если без того она сложна? То есть мне это сложно понять, мне это трудно понять, и мне кажется это непродуктивным, занимать какой-то лагерь и биться с тем, кто не в этом лагере, искать себе противников.
Денис, кстати, вот в вашей хронике в Фейсбуке есть хорошие советы, как фильтровать новости. Вот что читать, а на что вообще не обращать внимания. Действительно, сегодня в интернете, ну, мы сейчас и все в интернете живем, можно сказать, много разных новостей.
Ну, я сам столкнулся с этой ситуацией. Так получилось, что в разгар, когда все это началось, я оказался в другом городе, мне нужно было возвращаться домой, и начали отменять рейсы, и все стало сложно. Естественно, я поддался, да, как и любой человек тревожный, по-своему поддался ситуации, и я понял однажды, что я зависаю в новостях. То есть я читаю новости, а новости устроены так, что это бесконечная лента на всех новостных агентствах. И я просто спросил себя, зачем? Зачем я это делаю? И вот мой главный рецепт, который, по крайней мере, я для себя открыл, и с которым делюсь, и который помогает, ну, наверное, если не всем, но многим помогает, он состоит в том, что чтобы задавать вопрос к новостям. То есть вот я лезу, например, в новости РБК, например, ну, к примеру, или в новости Яндекса. Что я хочу узнать? И оказалось, что я хочу узнать, вот лично я хочу узнать не так много. Я хочу узнать, как меняются ограничения, я хочу узнать изменения очень конкретных ограничений в моей части, то есть а скоро ли откроют мой кабинет. Я хочу узнать, как человек, ну, причастный, в принципе, ситуации в Петербурге с коронавирусом, какие больницы работают, все ли в порядке. И оказалось, что этих новостей, в общем, не так много. Если плыть по морю новостей, то можно плавать там бесконечно. Но если задавать вопрос к новостям, вот включить эту активность, вопрошать новости, а что я хочу узнать, то получается, что событий практически нет. И с этим рецептом вот у меня один из плюсов, это у меня на новости уходит, ну, примерно 5 минут, но, правда, смотрю я их 4 примерно раза в день. Но уходит, ну, 5-10 минут максимум каждый раз. То есть в ситуации, в общем, потока новостей как будто бы потока новостей, это немного. А во-вторых, это очень здорово снижает тревогу. Потому что я не читаю мнения, которых множится бесконечно. У меня освобождается время. Я не читаю чужие эмоции, в общем, не очень сведущих людей на непонятные темы. Мне кажется, что спрашивать новости, а что я хочу узнать, держать в голове, а что я хочу узнать, это вот самый главный рецепт.
Ой, спасибо, действительно. Отец Дмитрий, добавить хотите?
Да, вы знаете, вот мы когда говорим про лагеря, да, вот то, что, о чем сказал Денис, да, противоборствующие лагеря, знаете, я хочу сказать, что есть такое выражение в Священном Писании, могу чуть-чуть недословно, да, но когда говорится о том, что как ты, не любя брата своего, которого видишь, можешь любить Бога, которого не видишь. Ведь все те люди, которые борются за открытие храмов или против закрытия храмов, они за Бога, за Божье дело, да? Это же удивительно просто совершенно, да? Как ты можешь идти против Бога, который есть любовь, да, с такими знаменами? Я иду к Богу, ну, не знаю, через трупы моих, да, как говорится, сограждан. Ну, простите меня, да, просто, к сожалению, да, я потерял знакомых мне людей среди священнослужителей, да, и в этом смысле, конечно, я огорчен, и поэтому речь моя немножко заострена, но она от этого не лишается смысла и сути, да, вот. Поэтому терпение без причастия в течение месяца. Ну, знаете ли, еще раз напомню в нашей программе, как и говорил в прошлый раз, что причащались в советское время люди 4 раза в год, ну, 5 максимум, да, и были они не менее духовные, чем мы с вами. Господь не в количестве, Господь в качестве, как минимум в качестве нашей подготовки, как минимум в том, простили ли многим людям то, чем они перед нами грешны конкретно. А то какое-то абстрактное мировое правительство, да, как, все как в Советском Союзе. Политинформация, все знаем о том, что происходит в мире, и с ума сходим от этого, да, и в результате у нас и патриарх якобы служит каким-то целям, да, чуть ли не мирового правительства. Ну, очнуться нужно. И опять же говорю, такое ощущение, что это все постсоветский синдром постоянной борьбы, постоянного поиска врагов. Не позитива, а негатива. У меня вот такие ощущения, к сожалению. Потому что я помню то время, неплохо помню.
Давайте я прочитаю, что нам написала Инга. Спрашивает, в чем находить радость в самоизоляции одинокому человеку? Ну, пожалуй, действительно, вот кто живет один, им сейчас сложно. Отец Дмитрий, ну, я вот скажу, что у вас 7 детей. Вам, конечно, на самоизоляции, наверное, довольно не скучно. Совсем не скучно.
Не скучно, да, но вы знаете, проблема, с которой мы явно столкнулись, это проблема того, что все-таки у нас 7 детей одновременно в доме обычно не находятся. или находятся как-то эпизодически. Все-таки кто-то учится в институте, кто-то учится в колледже, кто-то учится в школе или в музыкальной школе, да, и фактически мы собираемся вместе всей кучей, там, ну, на 2 часа в сутки, когда все друг друга видят. И самая большая проблема, которая возникла, как минимум, у супруги, это стать учительницей, а лучше сказать, директором школы или нескольких школ, да, потому что все учатся по разным программам, у всех разные требования, все учатся в разных классах. И вот это, конечно, психологически просто нагрузка очень серьезная. Ну и физически, конечно. То есть вот это вот то, что перегрузило государство, как кто-то шутил в интернете, тогда собирайте на подарки родителям, вместо того, чтобы собирать на подарки учителям, и на уборку домов, квартир. Ну вот это вот я присоединюсь к этому, конечно. Вот это очень сложно оказалось на самом деле. Да, то есть не все родители имеют педагогические таланты, и, конечно, с этим большая проблема и в успеваемости, и во взаимоотношениях в том числе, да, потому что, конечно, очень тяжелая нагрузка. Нагрузка учителя, нагрузка врача, нагрузка психолога в том числе, да, нагрузка священника, это все сопоставимые. А вот когда эти две нагрузки как-то совмещаются, конечно, получается очень неудобно носимое. Так что это, пожалуй, единственное осложнение, а в остальном я всем и всеми доволен. А самое главное, говорю, успел почитать и по дому что-то сделать. Обычно все это тратится в пути где-то, в разъездах и в прочих вещах.
Денис, вот для людей, которые сейчас в одиночестве остались, мне кажется, можно посоветовать обратиться к вашей книге, которая подсказывает, как развивать память. Ведь можно, ну, заняться всякими развивающими направлениями.
Ну, видите, да, саморазвитие... Почитать то, что давно не хотелось почитать, это пройти курс, который давно хотелось пройти, это здорово. Да, просто есть еще такая сейчас тенденция. Люди говорят себе, освободилось время, я выучу английский язык или я выучу испанский язык. Но реально это довольно сложно сделать. Вот так вот взять, например, и заняться чем-то методично дома, тем, чем хотелось, потому что все, что происходит вокруг, это все-таки большой стресс, это все-таки не отпуск. Вот та ситуация, которая сложилась сейчас, это не отпуск. Ее сложно от нее ждать, что она пройдет как отпуск. Потому что отпуск – это отдых, отпуск – это отсутствие тревоги. Человек вышел в отпуск, он вернется на работу, у него снова будут деньги, у него снова будут связи, он не подвержен какому-то риску. А то, что происходит сейчас, это неопределенность, а значит тревога. И не очень хорошо, наверное, ругать себя сейчас, а я знаю, что многие сейчас ругают себя за то, что прошел месяц, когда люди не ходили на работу, они не прочитали 5 томов, они не выучили язык, они, в общем, мало сделали. Вот самообвинение в этом смысле – это плохая стратегия. Это плохая стратегия. Поэтому саморазвитие здорово, если на это есть силы. Но если... Так получилось, что время ушло на стресс. Ну, так бывает. Умение вот простить себя за какую-то непродуктивность – это тоже важно, на мой взгляд. А если вернуться к одиноким людям, ведь одиночество тоже бывает разным. Бывает, что друзья находятся в другом городе, и можно с ними поговорить. Посвятить этому много времени, с ним можно поговорить 2 часа. Я знаю, что многие люди, которые остались в Москве, оказались в Москве, но они приехали из других городов на работу в Москву, они разговаривают, они созваниваются со знакомыми, с которыми не разговаривали 2-3 года, посвящают этому время. И так получается, что многие говорят, что в этой ситуации, в ситуации изоляции, они общаются больше, получается, чем общались, когда они работали, когда на это не было ни времени, ни сил. Если же изоляция такая, что вот друзей нет даже в других городах, то здесь, наверное, вопрос не самой эпидемии, а в чем-то другом.
Хорошо. Давайте мы перейдем еще к вопросу следующему. Вот хороший вопрос. Отец Дмитрий, кому молиться от коронавируса и как узнать своего небесного покровителя? Отец Дмитрий, мне как христианке Евангельской Церкви, конечно, хочется сразу от себя сказать, но лучше вот сначала вы. Кому молиться от коронавируса?
Ну, вы знаете, мне так не нравится постановка вопроса сама по себе, конечно, да, она такая очень специфическая. Министерство духовных дел, кто у нас министр по вирусам, да, кто у нас министр по неуспеваемости, кто у нас министр по семейным делам, да, то есть вот такая она очень примитивная постановка задачи, да, молиться, молиться просто нужно, да, молиться в первую очередь Господу Богу. Кто-то болеет, ну, конечно, мы можем помолиться святому великомученику Пантелеймону, да, и польза от молитвы и его святого предстательства, она часто бывает очевидной, нагляднейшей, быстрой, да, если уж так вот. А молиться в страхе коронавируса, ну, тут уж задачка сложнее, честно говоря, да, не обошло стороной, да. Да, честно говоря, верить и доверять Богу нужно. Да, вот это слово «доверие», которое сегодня прозвучало, оно вообще гаронное. Как бы не рифмовалось с вирусом, да, значение доверия. Доверие в семье, доверие в церкви. Вот как мы не доверяем патриарху моим. А зачем вы ходите в храм в таком раскладе, да, мнений? А зачем вы ходите в храм и слышите там, что помолимся о великом господине нашем, святейшем патриархе Кирилле и так далее, и так далее, и так далее. Но тогда признайте себя не членом церкви русской православной, да? Ну не ходите тогда, да? Так нет же, мы идем. То есть вот у нас есть раздвоение личности, да, у очень многих. Я это сам не знаю. Недоверие. А нужно доверять Богу, что Он нас любит, что Он нас бережет, что Он понимает, что даже самоизоляция может нам быть на пользу. Да, ну вот как-то так.
То есть молиться надо в первую очередь Богу, ведь небесных покровителей обычно тоже просят молить Бога. У нас остается мало времени. Я прочитаю, что нам еще написали. Вот Сергей написал, ну, свой совет: смотреть комедии, познавательное, делать так, то есть заниматься самовнушением, делать дела по дому, помогать людям и тем самым другим вспоминать позитив из прошлого. Но позитива достаточно и сейчас тоже можно находить именно в реальности. Так, мы должны уже вот-вот закончить. Может быть, в заключение ваши пожелания. Отец Дмитрий, я думаю, стоит напомнить, что духовная жизнь продолжается, и есть в интернете беседы священнослужителей с верующими. Можно их найти, в частности, в «Одноклассниках» есть группа.
Да есть и это, но и вот те трансляции, которые так обозвали. Вы знаете, если мы скучаем по молитве, то у нас храм и дом, мы помолиться можем и сосредоточиться. Если мы скучаем по нашим собратьям, то то место, из которого транслируется богослужение, это хотя бы небольшое утоление нашей тоски по собратьям. Да? То есть в любом случае то, что делается сейчас очень многими людьми, это прибавляет нам радости. А самое главное, что радость любви. Вот это самая главная цель. Я хочу причаститься. Ты любовь обрети. Бог даст тебе в ответ на твои усилия благодать. Но если нет любви, то не в суд ли, в осуждение мы даже причастимся. Поэтому, кроме как Господь сказал, любите друг друга, сказать нечего и порекомендовать нечего.
Денис, добавите.
Я бы пожелал, пожалуй, примерно того же. Жизнь — это не то, что вот начнется после того, как закончится эпидемия, после того, как закончится изоляция, а сейчас это тоже жизнь. И если относиться к тому, что происходит как к обычной жизни, просто вот она в необычных обстоятельствах, то все, может быть, будет немножко по-другому.